Мы тут все-таки собрались, чтобы развенчать миф о том, что преподаватели не зарабатывают.
Ох, девочки, если бы было все так просто. За январь 2020 года я заработала 5000 рублей. У китайцев самые главные три ценности — это деньги, семья и еда. Мне тоже нравятся деньги, потому что я понимаю, что это уже часть моей жизни.
Всем привет! На связи ведущая подкаста Made Not in China, Алена и Наташа.
Напишите в комментариях, знакома ли вам ситуация, когда ты отучился в университете по специальности китайский язык, но совсем не знаешь, куда податься и чем заняться, потому что в процессе поиска работы оказывается, что одного языка недостаточно.
Пишите, не стесняйтесь, нам важно знать, что мы не одни такие. К тому же ваши лайки и комментарии помогают продвижению нашего подкастика. Мы всегда очень рады вашей активности, так что не жадничайте, пожалуйста.
В дипломе университета, который я закончена, прописано аж 3 квалификации, по которым наш выпуск мог бы работать либо преподавателями, либо переводчиками, либо филологами. Но на моей памяти никто не стремился уйти в преподавание, потому что быть учителем – это отсутствие перспектив, низкий заработок и сплошная нервотрепка. К сожалению, такой образ учителя сложился во всех странах СНГ. Но после того, как стали активно развиваться социальные сети, среди прочего стали выделяться репетиторы с высоким чеком и потоком заинтересованных клиентов. Сегодня на примере личной истории нашей гости мы хотим показать, что с помощью преподавания можно хорошо зарабатывать и самореализовываться.
У нас в гостях Евгения, преподаватель китайского языка с шикарнейшим произношением, которая на просторах интернета называет себя «богатый китаист». Женя, привет! Спасибо, что нашла минутку в своем графике и пришла к нам на подкаст.
Привет, девочки, большое спасибо, что позвали. Это для меня такой первый опыт, очень ценный и интересный.
Привет-привет! Расскажи про свой путь. Почему ты выбрала китайский язык и как в итоге пришла к преподаванию?
Вопрос хороший. На самом деле, китайским языком я начала заниматься вообще максимально случайно, потому что изначально, когда я училась в школе, у меня хорошо получался английский язык, и я планировала свою жизнь связать с ним. Ну, в принципе, думала, что у меня неплохо получаются языки или могут получаться языки, если с английским у меня неплохо. И вот, собственно говоря, я планировала с английским языком жизнь свою и связать. И, как и все, наверное, большинство людей, когда у них неплохо получается английский, они думают, а какой бы мне еще язык изучить. Так вот, когда я заканчивала школу, я думала о том, какой язык выбрать, и у меня душа лежала в сторону Европы. Мне хотелось изучить французский, либо испанский. Мне казались языки эти очень красивыми, мелодичными. О перспективе я тогда не особо думала, то есть мне просто хотелось. И я думала, что у меня получится. Но когда я поехала поступать в университет, один из профессоров кафедры Тихоокеанской Азии Дальневосточного федерального университета меня увидел и начал меня, ну, прям конкретно отговаривать от того, чтобы я шла на английский с дополнительным каким-то европейским языком. То есть он в тот момент, это был 2013 год, он мне сказал, что... ну, во-первых, он посмотрел на меня очень странно, то есть когда я сказала, что я собираюсь... углубляться в английский язык и дополнительно изучать какой-то европейский, он на меня посмотрел немножко как на дурочку такую и такой типа, а ты уверена, что оно тебе надо? Ну, как бы ты знаешь, какое сейчас время, какой год на дворе, почему не китайский? Сейчас китайский настолько перспективно, и даже если ты хочешь углубляться в английский язык и в будущем там, возможно, поехать в Америку или что-то вот такое, то тебе как раз-таки нужно смотреть в сторону Китая, потому что сейчас, я цитирую его слова, сейчас в Америке требуются белые люди со знанием китайского языка. То есть он мне вот так сказал. И это как-то так заинтересовало, я такая думаю, как интересно. И он меня уговаривал и прогревал, скажем так, настолько нативно. То есть он говорил, что даже если у тебя китайский не получится, ты всегда можешь перевестись на другое направление. потому что направление, которое я рассматривала, оно называлось зарубежное регионоведение, и я хотела пойти на зарубежное регионоведение американистика, то есть как раз-таки углубленное изучение английского языка, и второй язык там можно было взять какой-то европейский. И он сказал, что нет, тебе американистика не нужна. Тебе, вот конкретно тебе, нужно идти на азиатские исследования и учить китайский. И если вдруг у тебя китайский будет не получаться, ты всегда сможешь перевестись на вот эту твою хорошую, любимую американистику и учить свой английский. Вот. Я задумалась как-то над его словами. Мама потом мне еще такая, а может быть, все-таки действительно туда пойдешь. Вот. И я пошла на китайский язык, получается, зарубежные регионоведения, азиатские исследования, Китай.
Слушай, а ты еще помнишь, как, что вам говорили в университете? Кем вы можете работать после того, как получите диплом?
Еще. Да, я понимаю, я очень старая, но я пока еще помню, да.
Нет, я вообще не про это. Просто я, на самом деле, поступала в университет в 2014 году, и я вообще не помню всю свою, так скажем, университетскую жизнь, потому что она как-то прошла мимо меня, она была не очень интересной, вот, поэтому я, как бы, так сказала, еще.
Я поняла. Нет, я на самом деле прикалываюсь просто. Да, я помню на самом деле, я помню, что нам говорили. Нам сказали, что мы будем специалистами со знанием китайского языка. То есть, в принципе, нам говорили, что мы можем работать вообще всем, чем угодно, кем угодно, вообще, ну, прям без ограничений. То есть нам сказали, что это специальность, которая по факту покрывает комплексное изучение Китая. То есть это не только китайский язык, но еще и культурные аспекты, экономические аспекты, географические аспекты. То есть это именно комплексное изучение страны, изучаемого языка, включая язык. И надо отдать должное, что программа на самом деле хорошая в плане подготовки специалиста именно в плане изучения Китая, потому что действительно я могу сказать, что у меня не идеальные, но есть некоторые знания в каких-то областях лучше, в каких-то областях меньше касательно Китая.
А откуда взялась идея стать преподавателем?
Откуда взялась идея стать преподавателем? Хороший вопрос. Идея стать преподавателем прям основательно, она появилась в 2020 году в период пандемии. Наверное, как у многих, потому что период пандемии, он был таким переломным моментом. И именно в 2020 году я посмотрела в сторону преподавания. То есть до этого я работала гидом-переводчиком, работала переводчиком, работала в офисе не очень долго. И когда наступила пандемия, и я понимала, что переводчиком я сейчас не могу работать, а гидом-переводчиком я не могу работать, тем более в офис я не хочу возвращаться, потому что мне там не особо понравилось, я начала смотреть в сторону преподавания, потому что когда я училась в университете, я брала некоторых студентов для того, чтобы помочь им с китайским языком. То есть из-за того, что у меня китайский был хороший, сами некоторые мои одногруппники ко мне обращались за помощью, и я им помогала бесплатно на тот момент. И потом мои одногруппники начали меня рекомендовать своим друзьям, которые уже были не с нашего курса, иногда даже не из нашего вуза, и я начала потихоньку вот заниматься репетиторством. Это были какие-то там, ну, буквально там пару учеников, может быть, у меня было, потому что, во-первых, учеба занимала очень много времени, и я не могла, например, полный день работать репетитором, преподавателем или еще кем-то. И я брала вот по чуть-чуть, просто помогала людям. И оттуда вот я начала преподавать. Мне это нравилось, то есть мне нравилось объяснять, у меня это получалось. И что самое главное, ученики меня понимали, потому что тоже, конечно, такой момент, иногда бывает так, что ты там бьешься, объясняешь, ты думаешь, что все классно, но результата у твоих учеников нет, то есть у моих учеников результат был, и это меня, конечно, мотивировало. Поэтому в 2020 году я вспомнила о том, что я когда-то преподавала, о том, что я когда-то была репетитором, и, собственно, я продумала себе стратегию о том, что, чем я могу заниматься в период пандемии. Я сначала подумала, что это будет временное явление, то есть, ну, посмотрим, Тогда, в 2020 году, никто не знал, насколько затянется коронавирус, и мы такие все думали, да не, фигня, ну, пару месяцев максимум. И я тоже думала, что, ну, скорее всего, я просто попробую и посмотрим, как пойдет. Может быть, у меня вообще, ну, не будет получаться заниматься этим серьезно, и в целом я все-таки, скрипя сердцем, вернусь работать в офис, потому что в 2020 году я училась в магистратуре, я заканчивала второй курс магистратуры, и мне в любом случае нужно было, вот год там заканчивался, когда учебный, мне в любом случае нужно было что-то выбирать и чем-то заниматься, чем-то зарабатывать на жизнь. И я дала себе эти полгода времени, у нас как раз там был диплом, пар не было, и я как раз-таки дала себе время вот эти полгода на подумать и посмотреть, как у меня будет получаться. Ну, как и с китайским, получалось неплохо, поэтому, опять же, я здесь. Вот.
Давайте теперь поговорим про вот эту концепцию «богатый китаист». Она у тебя была с самого начала или это как-то последняя переписанная концепция в блокнотике?
Да, тоже классный вопрос. Концепция «богатый китаист» — это единственная из концепций, которую я не писала в блокнотике. На самом деле моя стратегия была очень простая. На тот момент я китайским языком занималась уже 7 лет. И уже на 7-8 году изучения китайского я понимала, что мне действительно нравится в китайцах и куда мне хочется идти. И я поняла, что мне очень нравится в китайцах их любовь к деньгам. И я поняла, что, блин, мне тоже нравятся деньги. В какой-то день, когда я играла со своей шапкой профиля, шапка профиля — это условно то, что вот к тебе заходит на страничку в Инстаграм, и первое, что видят люди, да, описывают там, описанные какие-то твои регалии, кто ты, про что ты, какие-то там твои достижения. У меня в шапке профиля, ну, практически с начала становления моего блога в Инстаграм, у меня там было написано просто «китайский, саморазвитие, языки». И просто в какой-то момент я смотрела на эту шапку профиля и понимала, что китайский, саморазвитие, языки, оно как бы меня отражает, но отражает не полностью. И я начала думать, а про что я? И я как раз-таки подумала о том, что все-таки мне больше всего откликается философия того, что китайский — это язык денег. В любом случае, все там свои какие-то там деньги, капиталы и так далее я заработала благодаря китайскому. И таким образом мне показалось интересным говорить еще и об этом, что может давать человеку китайский, какой это язык, почему актуально учить его именно сейчас, почему это вообще язык денег и почему я так считаю. И вот это мне как-то очень сильно так откликнулось, и откликнулось моим подписчикам, потому что мне очень многие писали, что, типа, прикольно, классная шапка профиля, вот, в целом интересно, теперь хочу учить китайский тоже. Я по-прежнему считаю, что китайский — это лучший язык на планете, и это действительно Китай, это действительно язык денег, потому что Китай этим живет. Ну, то есть, как бы, у китайцев самые главные три ценности — это деньги, семья и еда.
Да, ну, получилось так, что теперь твой профиль очень выделяется на фоне остальных. Мы когда искали гостя, мы перерыли столько профилей, пересмотрели, и везде примерно одно и то же. Культурная особенность китайцев, связанная вместе с какой-то концепцией блога, это как-то очень интересно, так отозвалось в сердечке. Действительно, китайцы, они же такие очень, они любят денежки, конечно. Поэтому получается, что
да,
связала
очень
культурную особенность и сделала это особенностью своего блога. Блин, это вообще очень круто.
Спасибо.
То есть ты, Женя, искала себе учеников посредством блога, то есть через блог они тебя находили, да?
Ох, девочки, если бы было все так просто. В то время было очень сложно выходить в социальные сети, и было, конечно, очень сложно говорить о себе. 2020 год — это тоже был момент, ну, если мы говорим про январь 2020 года, это было буквально месяца 3-4, как я вела блог, а когда ты начинаешь вести блог с нуля, 3-4 месяца — это прям вообще ни о чем. То есть я пыталась набрать учеников с блога, я прям помню, я могу даже эти истории найти в архиве, когда я дрожащим голосом выходила в сторис и говорила: «Ну, ребят, у меня сейчас есть места, как бы приходите на китайский, я вас научу. Вы думаете, кто-то ко мне записывался?» Нет, никто ко мне не записывался. И что бы я ни делала, танцевала там с бубном, говорила, какая я замечательная, ничего не помогало. Изначально я начинала искать учеников по всяким репетиторским сервисам, и самым таким продуктивным для меня был это Профи.ру, насколько я помню, и первого самого ученика, и даже не на китайский, а на английский, я тогда английский тоже преподавала, я нашла как раз-таки оттуда, и я начала с английского, и я помню, что вот в этот январь 2020 года у меня опять же все зафиксировано в блокнотике. За январь 2020 года я заработала 5000 рублей. Господи, вы не представляете, как я радовалась этим 5000 рублей, потому что я заработала их сама, сидя дома, просто своими знаниями. Это было так приятно, просто капец. И несмотря на то, что в декабре, получается, 2019 года я прописывала себе стратегию о том, про то, как заработать 100 тысяч рублей, я понимала, что ну раз я заработала 5 тысяч рублей, значит, мне нужно повторить, умножить, и будет моя сотка заветная. То есть, в принципе, нет ничего невозможного. И так постепенно я начала, собственно, учеников набирать. То есть изначально это был Профи.ру, потом я продолжала вести блог, я продолжала развивать свой личный бренд, по-разному тестировала всякие связки, проходила всякие разные обучения, что только не делала. И вот постепенно-постепенно через блог начали ко мне приходить ученики тоже.
Пережив похожую историю именно твоего начала на своем опыте, мне хочется спросить, как ты справлялась с моментами выгорания? И может, их вообще у тебя не было? А если были, то что ты с этим делала? Потому что я столкнулась с тем, что вот ведешь блог, выкладываешь рилсы, там, как ты говоришь, пляшешь с бубном, а учеников нет. Они тебя смотрят, они, там, не знаю, страницу просматривают, лайки ставят, но на занятия не записываются. И в какой-то момент ты думаешь, зачем мне вообще это все? Переживала ли ты подобное состояние и что ты с этим делала?
Поняла, классный вопрос. Прежде всего, хочется тебя обнять. Я понимаю, как сложно, может быть, учеников искать. Но на самом деле, вот я сейчас думала о том, были ли у меня какие-то прям жесткие-жесткие моменты выгорания. И, наверное, их не было, но не могу сказать, что было все гладко. Нет, абсолютно нет. Я расстраивалась, то есть я помню, были моменты, когда, например, я не набирала группу, которую хотела набрать. Или, может быть, на курс ко мне записалось не такое количество человек, как бы мне хотелось. Но это было больше такое, ну, как бы, ну, не получилось. Ну, неприятно, просто неприятно. Я не могу назвать это выгоранием, но каким-то неприятным моментом 100%. Вот, поэтому даже, наверное, не скажу, как я с ним справлялась, потому что у меня особо его не было. У меня был момент, когда я очень долго стояла в количественном содержании подписчиков на моей страничке в Инстаграм, потому что у меня был момент, когда вот у меня остановилось там сначала на 4000 подписчиков, и все дальше не шло, потом на 6000 подписчиков, и дальше не шло. И вот в эти моменты я помню, и там я просто отпускала ситуацию. То есть я понимала, что, ну а что я могу сейчас сделать? Ну то есть либо мне сейчас просто все бросить, уйти в темный угол, забиться и там ничего не делать, либо я просто могу фокус свой сместить на какое-то другое действие сейчас, пока вот эту ситуацию отпустить и вернуться к ней позже. То есть не так, что я все, я закончила и больше никогда в жизни этим не буду заниматься. Нет, значит, нужно сменить стратегию, значит, нужно попробовать что-то делать по-другому. Вот, на примере последнего своего, скажем так, прорыва в как раз-таки в росте страницы в Инстаграм могу сказать, потому что вот последний момент тоже как раз-таки, когда у меня было 6000 подписчиков в Инстаграме, и они у меня висели, скажем так, очень-очень долго. И я тоже смотрела, что получается просто у всех залетают эти рилсы, у всех там уже по 10, 20, 30 тысяч подписчиков, а я сижу просто как последний лох, и у меня ничего не получается. И у меня тоже были такие мысли. И опять же, Моя стратегия была такой, что я сначала немножко это отпустила, а потом я разозлилась на эту ситуацию настолько сильно, что начала действовать по-другому. И опять же, в январе 2024 года я села, взяла свой блокнотик, прописала себе стратегию, и стратегию другую имеется в виду. Вот, то есть, ну, как бы, логично, что если я буду продолжать делать то, что я делала до этого, наверное, получится такой же результат. Поэтому я села, проанализировала конкурентов, да, я это делаю, посмотрела, что залетает у них, и просто посмотрела, как я могу сделать что-то похожее либо для себя, либо что я могу сделать такого, чтобы понравилось именно мне, именно в плане контента. То есть я прям для себя поняла, что мне, если я смотрю сама, залипаю там где-то в Инсте, в ТикТоке, в Ютубе, просто проанализировать, а что реально нравится мне, потому что нет никакого смысла делать то, что тебе не нравится. И, ну, от этого реально не будет вообще никакого профита, и не будут эти видео залетать, и сам ты будешь расстраиваться. Поэтому я просто села и прописала себе другую стратегию. Сначала успокоилась, остановилась, выдохнула, и потом с новой энергией, даже пусть это будет энергия злости, но написала новую стратегию.
Я так понимаю, о чем ты говоришь. Просто вообще, мне кажется, на энергии злости можно сделать все, что угодно. Потому что, например, я человек очень спокойный, меня очень тяжело вывести из себя. Но, блин, если я разозлилась, мне кажется, я не знаю, я могу построить дорогу из Минска до Пекина и поехать на велосипеде туда. Потому что, ну, правда, энергия злости — это очень крутая энергия, честно. И я хотела бы еще для всех ребят, которые нас сейчас слушают, еще раз повторить слова Жени, потому что то, что она сказала, это настолько важно, и настолько круто, и настолько работает, что я просто хочу, чтобы каждый для себя это усвоил и услышал. Реально, если у нас что-то не получается, нужно отпустить ситуацию. Не нужно себя давить, не нужно сидеть и думать, что вот, я там такой-сякой плохой. Мы просто отпускаем ситуацию и даем себе время расслабиться и подумать о чем-то другом. И тогда в моменте, когда мы, допустим, хорошо отдохнули, хорошо покушали, расслабились, отпустили ситуацию и думаем о чем-то другом, нам приходят всегда самые потрясающие хорошие мысли, новые мысли. Это первое. И второй момент — это то, что я услышала, когда хотела развивать свой блог про преподавание. Была такая фраза, которая на самом деле позволила мне посмотреть на все, что я делаю, какими-то другими глазами. Если бы я хотела изучать какой-то новый язык, к какому преподавателю я бы пошла? Как он должен выглядеть? Что стало бы ключевым моментом в том, чтобы я решилась выбрать конкретного преподавателя? Либо по каким критериям я выбирала преподавателей в прошлом, где их искала, что я смотрела, на что я опиралась. И вот все вот эти моменты на самом деле помогли мне понять, каким преподавателем я хочу быть для своих учеников. И это также можно внести в любую профессию и даже вот в свой блог. То есть на какие блоги я бы подписалась. Такой блог, такой контент я и хочу делать. Это очень важные мысли.
Это на самом деле так и есть. Я бы, наверное, сюда добавила еще третий пункт, который звучит как быть собой. Потому что в сети, в Инстаграме, в соцсетях других очень сильно читается, когда человек фальшивит. И когда он притворяется тем, кем он не является. И это тоже на самом деле, вот с одной стороны, в тот пункт про контент, который тебе нравится, и с другой стороны, отдельный, прям самостоятельный пункт, что ты просто делаешь то, что отражает именно тебя, не какого-то другого человека, то есть ты не слепо копируешь или не слепо подражаешь, а просто показываешь свою индивидуальность, потому что люди, которые нас смотрят в соцсетях, они далеко не глупые. Больше того, они умнее нас, и они притягиваются к нам. Моя аудитория, которая меня смотрит, она не миллионная, там, не там, триллионная и так далее, но она очень думающая, очень классная, и она очень похожа на меня. То есть мы по факту притягиваем похожих на нас людей. Вот. И именно вот этот момент, чтобы оставаться собой, он очень классно переворачивает в хорошую такую прям энергию, которая тебе, наоборот, потом помогает.
Мы тут все-таки собрались, чтобы развенчать миф о том, что преподаватели не зарабатывают, что преподавателям быть не очень престижно. Все-таки хочется поговорить про, как сказать, про стоимость занятий, какой средний чек сейчас на рынке. Можно ли быть просто преподавателем, не ведя блог?
Мне кажется, на самом деле можно, потому что даже если взять тот же сервис по поиску учеников для репетиторов, Profi.ru или любой другой сервис, там тоже чеки, ну, неплохие. То есть в целом можно найти себе ученика спокойно от 1000 рублей и выше. Но а если, это мы, если мы говорим там без опыта, без ничего такого, и нужно понимать, что если вы взяли, например, даже ученика по 1000 рублей, но 1000 рублей вас не устраивает, ничто не мешает вам через полгода-год при хорошей вашей работе, качественной, поднять этот чек дальше и выше. И плюс, таким образом тоже ведь нарабатывается клиентская база. Даже если вы только начинаете, и ваш чек пока еще не выше гор, то есть я начинала вообще там с 800 рублей или даже меньше. Нет, но если мы говорим про репетиторство в студенческие годы, я брала 300 рублей за урок, 300 рублей за час.
Так, чтобы все понимали, 300 рублей — это 10 белорусских рублей или 3-2 доллара.
Ну, это было давно, конечно, это было в 2017-2018 году, но я брала 300 рублей в час, если приходили ко мне, и 400 рублей, девочки, если ездила я сама. То есть я посчитала, что если я потрачу свой час времени дополнительно, это стоит 100 рублей. Ну, в общем, тогда с Женей нужно было говорить немножко по-другому. Вот, поэтому я думаю, что в любом случае, даже если не вести блог и пользоваться сначала просто какими-то сервисами, в любом случае сарафанка заработает, если вы действительно хороший специалист и хороший преподаватель, потому что таких сразу чувствуют. Но это просто химия происходит между учеником и учителем. То есть если учитель реально толковый, то к нему реально просто выстроится очередь. Это не сразу будет, то есть у меня на это потребовалось примерно полгода. Но это есть, и постепенно можно повышать чек на ту сумму, которая будет вам комфортна.
А вот как вот эту уверенность получить, что я уже в такой точке, что я могу поднять этот чек? Давай так, топ-3 навыка для репетитора китайского языка, владев которыми можно повышать прайс.
Я бы сказала, что самый первый и самый важный навык — это много работать, то есть, в принципе, работать много с учениками, нарабатывать себе опыт и анализировать свои программы. То есть мало просто работать и, не знаю, там преподавать английский, там рассказывать present simple по учебнику Голицынского. Важно смотреть, насколько это дает результат и насколько ученику самому интересно. То есть и здесь мне хочется разграничить момент, когда ученику, ну, мы там пляшем, просто танцуем перед учеником, чтобы ему было интересно, и момент, когда ему нужно реально это сделать, потому что это важно. То есть это может быть не суперинтересно, но это очень важно для его развития. Вот. И если это действительно прям, ну, не очень веселый материал, но я понимаю, что пройдя этот материал, он получит результат, это один момент. А если мы бездумно просто даем этот неинтересный материал, который не нравится никому, ни ученику, ни учителю, то имеет смысл это пересмотреть. Поэтому, ну, как бы самый важный момент, еще раз повторюсь, это, ну, во-первых, в принципе работать и нарабатывать опыт, потому что он действительно очень важен, потому что я по себе сужу, опять же, Женя в 2020 году, когда она только начинала преподавать, и Женя в 2024 году, на момент записи подкаста, это абсолютно два разных человека. То есть, ну прям абсолютно два разных человека, потому что изменилась я, изменилось мое мышление, благодаря китайскому в том числе, изменился мой подход, изменилось мое преподавание, изменились мои отношения с учениками. То есть это все поменялось, и очень, ну все в совокупности очень важно. Так, и мы говорили про три. Мы говорили про три, но у меня пока только один возник. Ну, первый момент, да, я уже сказала, а на самом деле второй, третий, я даже не знаю, мне кажется, вот Вот этого даже как будто бы достаточно. То есть можно было бы, конечно, сказать всякие курсы повышения квалификации, но здесь палка о двух концах, потому что есть реально люди, которым не хватает какой-то компетенции, и им нужно сходить на курс повышения квалификации. А есть люди, которые знают уже просто все, но у них настолько сильно внутри сидит синдром самозванца, что они не могут себе позволить перестать учиться и просто уже начать делать. Я просто встречала таких людей, я вела наставничество для преподавателей, и у меня была такая девочка, которая просто офигенная, у нее тоже классный китайский, просто, ну, как у боженьки, и она все равно все учится. Она все равно считает, что у нее недостаточной квалификации и не может себе тоже, опять же, поднять чек. То есть в этом случае уже просто нужно проработать вот этого внутреннего самозванца и, скорее всего, поработать с психологом. То есть психолог это, наверное, будет уже третий, но это, конечно, немножко на богатом.
Еще один интересный момент, который хотелось бы обсудить, это инвестиции, про которые ты говоришь в своем блоге. Точнее, ты рассказываешь разные способы сохранения капитала, и также у тебя есть челлендж прожить на 40 тысяч или на 50 тысяч российских рублей в месяц. Расскажи, пожалуйста, поподробнее, что это такое, почему ты решила провести эти челленджи, для чего они тебе, как ты на это вообще смотришь. Вот, расскажи им поподробнее, что это.
Так, про инвестиции. Про инвестиции, да, у меня сейчас в блоге челлендж 40 тысяч в месяц. Он на самом деле продолжается. Единственное, что я его немножко скорректировала, сейчас это 50 тысяч в месяц, а не 40. Потому что спустя месяц я поняла, что это очень мало и не хватает в текущих реалиях. Просто я просто, наверное, поясню немножко, зачем вообще мне нужен был этот челлендж и почему он вообще родился. Просто в какой-то момент времени я поняла, что я очень много трачу и совсем мало откладываю. То есть, ну, в принципе, я слышала, что у людей такое бывает, когда ты выходишь там на определенный уровень дохода, или он в принципе растет, и вместе с ростом дохода у тебя получается, что растут и потребности. Все свои деньги, которые я получаю в месяц, из них, собственно, я выделяю себе в первом месяце это было 40 тысяч, сейчас это 50 тысяч, на какие-то мои траты, то есть это еда, развлечения, танцы, что там еще может быть, какие-то косметические процедуры, это вот все сюда входит, в эти 50 тысяч рублей. Все остальное я откладываю на счет и откладываю, да, на счет и под проценты. Помимо этого у меня еще открыты инвест-копилки, ну, вернее, инвест-копилка и счет по инвестициям. Инвестициями я давно не занималась, мне нужно возобновить этот момент, но до этого я прям регулярно пополняла этот счет. Инвест-копилка у меня работает прям максимально простым способом. У меня просто она открыта таким образом, что туда зачисляется кэшбэк на остаток, то есть каждый раз, когда я трачу, мне на карту падает кэшбэк, и этот кэшбэк я не себе возвращаю, чтобы его потратить, а я его как раз-таки перекладываю в инвест-копилку. И это первый момент пополнения этой инвест-копилки. Потом, каждый раз, когда я покупаю что-то, карты плачу, у меня работает округление, по-моему, до 100 рублей или до 150 рублей. И вот разница между тем, что я потратила, и 150 рублями, она падает мне опять же на инвест-копилку. Плюс параллельно с этим каждый день я поставила себе автопополнение по 100 рублей в день на инвест-копилку. И таким образом у меня, скажем так, максимально пассивно и максимально не запарно для меня эта инвест-копилка пополняется, и банк уже самостоятельно этими деньгами распоряжается и как бы их инвестирует.
Это, кстати, очень-очень правильная мысль. Я тоже прихожу к такому выводу, что, в принципе, неважно, честно говоря, чем ты занимаешься, суть в том, что из того дохода, который ты ежемесячно получаешь, очень важно создать какой-то капитал, либо создавать капитал постепенно, и пускать эти деньги в какой-то оборот, в бизнес, тоже в инвестиции, заставлять эти деньги работать и приносить еще больше деньги. Потому что надеяться на то, что мы будем работать там до 70-60 лет, либо надеяться на то, что мы будем работать там в найме, платить какой-то налог, да, или там взносы, вот эти пенсионные взносы, и потом на пенсии будем хорошо, прекрасно жить, это, конечно, глупо. И понятно, что всем важно позаботиться о том, как мы будем жить в старости. И для этого действительно нужен капитал, нужны какие-то накопления, средства, которые помогут нам в будущем, в общем, не зависеть от каких-то других людей, от своих детей, от своих внуков. То есть не быть кому-то обузой. Конечно, это очень важно. И очень здорово, что мы подняли эту тему, но как будто бы в нашем вот выпуске мы не подняли тему, как можно все-таки зарабатывать с помощью преподавания. Основные инструменты увеличения этого заработка, как будто бы мы про это не поговорили. То есть я знаю, что многие, знаете, есть вот эти сейчас наставники наставников, наставники репетиторов, вот эта вот вся история, которые учат, как нужно репетитору зарабатывать. И в основном, вот насколько я слышала, советы из разряда повышаем прайс, да, мы тоже немножко поговорили про повышение прайса и вообще про высокий прайс, и про создание там групп, например, создайте группу, там, не знаю, 7 человек и зарабатывайте деньги. Либо там продажа каких-то своих курсов, своих продуктов. Вот конкретно для тебя, какие инструменты по увеличению дохода ежемесячного действительно эффективны, действительно работают?
Но я, в принципе, соглашусь с тем, что сказано было выше, потому что это действительно такие способы, методы, которые работают для повышения общего уровня дохода преподавателей, потому что, ну, это на самом деле основные. Я бы сюда еще добавила, наверное, совершенствование себя и прокачку личного бренда, потому что если личный бренд не прокачан, и если преподаватель, ну, скажем так, среднего такого уровня, то повышай он стоимость свою, не повышай, ну, ничего не получится. Просто никто же не застрахован от того, что ты напишешь своему ученику или там маме ученика, что вот со следующего месяца или с Нового года повышается стоимость. Никто же не застрахован от того, что стоимость не устроит. То есть нужно настолько прокачать себя и настолько прокачать личный бренд, чтобы у ученика не возникло вообще вопроса о том, а почему, ну, повышается стоимость. То есть вот этот момент, я думаю, ключевой. А в остальном я соглашусь, то есть действительно мы прокачиваем личный бренд, мы повышаем стоимость своих услуг, но на адекватную планку, скажем так, чтобы оно действительно как-то соответствовало. Можно набирать группы, действительно групповые занятия, они, ну скажем так, приносят больше денег, нежели индивидуальные. У всех, конечно, по-разному. У некоторых и индивидуальные стоят, извините меня, ну, неплохо. Вот, поэтому здесь, конечно, очень индивидуально, но в среднем, ну, как бы в среднем по больнице, конечно, групповые приносят больше денег, нежели индивидуальные. Дальше курсы и так далее. Здесь нужно сделать пометку, что курсы и продукты имеет смысл запускать, когда уже есть аудитория. То есть, если мы говорим про преподавателя, просто преподавателя, который не ведет свой блог и который, ну, в принципе, не медийный, и ему это не нужно, то запускать курсы, ну, такое себе как будто бы. Просто есть риск, что преподаватель составит программу, запишет этот курс, подумает, что вот сейчас все придут и заплатят мне много денег, а так не произойдет, и придет, ну, там, типа, три калеки. И случится как раз-таки выгорание, о котором мы говорили чуть раньше. Вот, поэтому здесь, ну, прям такую жирную пометку нужно сделать. И нужно понимать, что аудитория должна быть, ну, такая более-менее как бы от 1000 человек минимум, потому что я свой первый марафон по лексике, я помню, как сейчас, запускала в Инстаграм, у меня было там что-то около, может быть, 2000 подписчиков. Я заработала с него 5000 рублей. У меня тоже везде, видимо, стартовая позиция 5000 рублей. Расстроилась ли я? Нет, я не расстроилась. Ну, я, в принципе, адекватно понимала, что Это вообще первый опыт у меня, как бы делать что-то такое медийное, делать что-то такое онлайн, потому что тогда, когда я это делала, это было, ну, до сих пор ново, и в целом, ну, как бы я не сильно расстроилась. Ну, может быть, чуть-чуть, да, потому что все в Инстаграме говорят про вот эти вот миллионы в легкости на охватах 3 или там полтора, хотя по факту это вообще полный... Можно материться? Нет, ну ладно, не будем материться. Ну, в общем, это неправда. Это просто, ну, действительно неправда. Если это охваты полтора или если это охваты 3, это значит, что за этим человеком стоит такая просто огромная команда. Вложено столько денег, вложено столько рекламы. И тогда, конечно, да, пожалуйста, миллионы в легкости на охватах 3, пожалуйста. Но если мы говорим про человека именно индивидуально, который ведет работу, нет. Ну, так не бывает, то есть это прям, ну, как бы сложно. И, наверное, еще дополнить, если этот список вариантов того, как можно увеличить доход преподавателя, это, конечно же, еще можно создать свою школу, как получилось у меня, потому что в один прекрасный момент у меня учеников стало настолько много, что я понимала, что они, вернее, даже не учеников стало настолько много, а лист ожидания стал настолько большим, что я понимала, что, ну, как бы эти люди будут годами сидеть у меня в листе ожидания, и никто китайский так и не выучит. И я придумала систему, что я буду учеников передавать другим преподавателям. То есть сначала это была просто как бы, ну, действительно, не знаю, там что-то типа партнерской программы, когда я передавала преподавателей, да, когда я передавала учеников другим преподавателям, но потом это все переросло в школу, которую мы сейчас активно развиваем. У нас уже больше 60 учеников по всему миру. Ну, сейчас я имею в виду активно, то есть обучили мы больше людей, обучили мы уже там больше 300, по-моему. Сейчас активно у нас ходят на занятия 60. Вот, поэтому еще один из вариантов, как развивать себя и свой доход, в первую очередь, это еще и школа, конечно же.
Ох, школа — это, конечно же, совсем другая ответственность.
Давайте будем закругляться и давайте подведем итог. Каждый скажет по мысли, которую он выносит из сегодняшней беседы. Давайте, пока вы думаете, я начну. Мне запала мысль, что с китайским очень много возможностей. Но в то же время нужно постоянно накапливать знания не только в китайском, но и в других сферах, в которых ты там планируешь развиваться. Но несмотря на то, чем бы ты ни занимался, рано или поздно все пути как будто бы идут в Китай, потому что у нас очень много всего made in China. И если ты там занимаешься открытием кофейни, скорее всего, стаканчики ты будешь заказывать в Китае.
А, ну, у меня мысль такая: нужно пойти к психологу, проработать внутреннего самозванца, синдром самозванца, точнее, и нужно повышать уверенность в себе. Но при этом, конечно, все-таки я считаю, что нужно развиваться, нужно учиться, нужно получать всякие корочки, обязательно это все необходимо, но не думать о том, что это... То есть обучение — это самоцель, самоцель не обучение, самоцель — это знание, опыт и твоя компетенция.
Ну, у меня мысль после нашего разговора заключается в том, что я, кажется, слишком мало беру денег на свои занятия.
Правильно, правильно, повышай прайс. Все, все верно. Я считаю, что ты этого достойна. Как в рекламе. Как там было? Вы этого достойны,
Да.
С вами были ведущие подкаста Made Not in China, Алена и Наташа.
И богатый китаист Евгений.
Слушайте нас на удобной для вас платформе. Теперь мы есть даже на Boosty. Там мы выкладываем полные необрезанные разговоры со всеми шутками и личными историями.
Отдельно благодарим наших подписчиков на Boosty. Благодаря вам мы еще на шаг ближе к качественному музыкальному оформлению нашего подкаста.
Ставьте лайки, делитесь этим выпуском со своими друзьями. А для того, чтобы всегда быть в курсе событий и получать дополнительную информацию по темам выпусков, заходите в наш телеграм-канал. Будем вас там ждать. Всем пока-пока.
Пока-пока.